Слава Ісусу Христу, доброго дня, вітаю. І розпочинаємо передачу «Лікар радить». Вітаю ведучу, пані Ольгу Юріївну Луганську, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
І вітаю гостя, пані Ольги Юріївни, це пан Олександр Миколайович Трамбовецький, директор регіонального медичного центру «Відродження», медичний психолог. Вітаємо вас, пане Олександре.
Навіки слава.
Ну що ж, передаю слово професіоналам, лікарям в передачі «Лікар радить», але наголошую, що ви, шановні радіослухачі, маєте можливість дзвонити в ефір за номерами 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Прошу.
Дорогие радиослушатели, сегодня у нас начинается вторая передача из цикла передач, посвященных алкоголизму и проблемам, связанным с этим заболеванием. Это заболевание признано Всемирной организацией здравоохранения как заболевание, которое приводит к смерти. Это заболевание. И лечением этого заболевания занимаются различные специалисты, в том числе медицинские психологи, как вот Александр Николаевич. И нужно сказать, что это лечение длительное всегда, но не всегда безуспешное. И Александр Николаевич сегодня с нами поделится своим опытом по поводу того, насколько подвержены этому заболеванию дети, и как мы можем, взрослые, защитить их, научить их быть стойкими в этом отношении и предотвратить дальнейшее развитие и такое поширюється на українській мові це захворювання, так, чтобы предотвратить это галопирование числа заболевших людей. И я вам передаю слово для того, чтобы вы рассказали, во-первых, о том, как сейчас обстоит дело, сколько людей сейчас болеет, как, на каком месте, в кавычках, конечно, почетном находится Украина по этому заболеванию, и что вообще сейчас можно делать в условиях нашей страны.
Ну, положение у нас, в общем-то, нельзя назвать катастрофой. Потому что в любой катастрофе есть выход, а вот у нас намного хуже. Мы занимаем 5-е место в мире по потреблению алкоголя. За 23 года потребление алкоголя выросло почти в 5 раз. Мы вышли на 1-е место в Европе 2 года назад по алкоголизации детей возраста 13-15 лет, то есть по проблемам детской алкоголизации мы были впереди Европы всей. Правда, говорят, что вот за 2 последних года мы опустились с 1-го места на 3-е. Я думаю, это нас не должно тешить, вот, и успокаивать. Я хочу объяснить, что, в общем-то, алкоголизация приводит в среднем к 120 тысячам смертей ежегодно. Другие специалисты говорят 100 тысяч смертей, кто-то говорит 80, кто-то говорит 200. Ну, 100 тысяч граждан Украины умирают от алкогольной зависимости. И проблема детского алкоголизма состоит...
Это ежегодно?
Это ежегодно, да. Все войны вместе взяты, это просто детский лепет по сравнению с тем, что делает сегодня алкоголь. Но самое страшное даже не то, что люди мрут от алкоголя. Это ужасно. А самое страшное то, что мы перестали рожать детей. И по уровню рождаемости мы сегодня находимся на 3-м месте снизу. И в итоге идет процесс стагнации нации, и кто-то скажет, что это, в этом виновато экономическое положение. Неправильно. Рубль прибыли, полученной от продажи алкоголя, приносит 7 рублей, гривен, убытка экономики страны. Ничто так не разрушает экономику страны, как алкоголизация. Кстати сказать, уровень смертности вырос настолько же, насколько вырос уровень коррумпированности нашего общества. Сегодня мы на 142-м месте в мире по уровню коррупции, то есть одна из самых высоких. Впереди нас Свазиленд, Бечуаленд, еще несколько африканских стран, где до сих пор живых людей едят. Поэтому тут надо это все учитывать и все понимать. И мы имеем дело с детским алкоголизмом. Именно эта тема нашего разговора, алкоголизация детей, это вот вопрос, который сегодня является, пожалуй, краеугольным камнем дальнейшей жизни нашего народа. Нас, украинцев, людей, которые наконец-то, добиваясь столетиями свободы...
Независимости.
Да. Свободная страна Украина, 23 года. О чем она должна сегодня думать? О том, какие у нас родятся дети, сколько их будет и как мы будем жить дальше. Это самое главное. Поэтому мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы прекратить алкоголизацию наших детей. Дети должны быть здоровые и сильные, а в тех условиях, которые я вот привел, сделать это практически очень и очень сложно.
То есть должен делать каждый.
Да,
каждый человек, да. Каждый гражданин Украины что-то должен делать необходимое для того, чтобы уберечь страну от разрушения алкоголем.
Да, безусловно, и иначе просто невозможно. Я понимаю, что то, что я сегодня сейчас скажу, у многих вызовет иронию, но на моих глазах бабушка налила своей внучке 5 лет и 7 месяцев в рюмочку коньяка и дала выпить. И когда я попытался проявить свою гражданскую позицию, сказать то, что я думаю по этому поводу, весь стол выступил против меня. Вони кажуть, для годиться можна, хай дитина вчиться. Невозможно научить ребенка пить алкоголь. Можно сформировать раннюю алкогольную зависимость. Мне приходилось работать с алкоголиками, пивными алкоголиками, 2 лет. Я видел белую горячку в 4 года и 7 месяцев. Меня невозможно удивить детскими проблемами. Я хочу сказать, что сегодня это самый острый вопрос. Я хочу сказать, что у нас есть вопросы, которые просто нужно осязать, понимать душой, верой своим.
Но какой-то... подход должен быть сначала вами озвучен. Что должны делать, что должно входить, самое главное, в эту концепцию, как нам поступать? Первое, каждый день. Просто не должно быть алкоголя.
Первое и самое главное. Да. Семья, в роду, у которой есть алкогольная зависимость, должна сама прекратить употреблять алкоголь. Алкоголь должен уйти из нашего быта, из обычаев семьи, из застолья. Это должно стать экстраординарным случаем.
Праздники без алкоголя.
Это вполне приемлемо. Я не пью алкоголь 35 лет. Моя жена не пьет алкоголь 35 лет. Мы живем нормальной, красивой жизнью. Старший мой сын не пьет алкоголь. И поэтому меньшенький, у меня такая сложная семейная ситуация. Старшему 43, а младшему 13. Вот в этой среде мы живем. И младший живет так. Он никогда не видел, что пили родители. Он бывает за столом, но он всегда осуждает тех, кто пьет. Это правильная система воспитания, которая дает шанс ему не стать зависимым от алкоголя. Это не значит, что он не станет. И я прекрасно понимаю, что в этой жизни возможно все. Но я делаю с первых секунд его жизни и, наверное, до начала этой жизни делаю все, чтобы он вырос нормальным человеком. Особенно важно это для семей, в роду у которых есть алкозависимые. Мы должны очень правильно понимать эту ситуацию, ведь кошмар алкоголя состоит в том, что он в процессе метаболизма, продукт метаболита алкоголя, ацетат альдегид, накапливается в жизненно важных органах, в мозге и в половой системе. И там, особенно у женщин, меняет генные структуры половых клеток. И в следующее поколение передается предрасположенность. Поэтому мы сталкиваемся с такими, ну, интересными явлениями, как, например, ассортативность. Это когда с вероятностью 70% девочка, в роду которой есть люди с алкогольной зависимостью, потом выбирает себе в пару и подбирает в пару парня и создает семью, который склонен к алкогольной зависимости. И как бы этот недуг усиливается за счет этого дела. И меняется, так, кстати, и психика мальчиков. У них наблюдается другое явление, когда он склонен к выбору партнерши, жены, с которой он будет строить жизнь, склонностями к психическим нарушениям, к истеризму, нарушениям психики, неустойчивой психики. Это формирует опять же изменения. Эти все расстройства ведут к изменениям в дофаминовой системе будущих детей, которые, рождаясь, уже требуют какой-то большей внимания, большей заботы, изменения в дофаминовой системе. Дофаминовая система – это система, которая определяет уровень комфортного состояния. Дофамин у нас выделяется, когда мы испытываем удовольствие от еды, удовольствие от реализации наших главных жизненных инстинктов, продолжения рода, ведь это главный инстинкт, и мы для этого пришли в этот мир, и мы испытываем удовольствие, и вдруг алкоголь попадает вот в этот, так сказать, наш главный жизненный путь, изменяя его, заменяя его, создает людей зависимых, потому что дофамин при алкоголе выделяется больше, чем при еде. И наливает и буедят, это такое пресливье, яке ходит по Украине, и оно ведь не просто так ходит, потому что люди, употребив алкоголь, перестают даже пищу употреблять. И в итоге мы имеем изменения. А у детей, которые родились в семье, где есть предрасположенность к алкоголю, малейшие дозы алкоголя влекут за собой компенсацию дофамина и создают состояние иллюзии. Особый разговор, конечно, надо вести о тех семьях, где родители болеют алкоголизмом.
И мама во время беременности употребляет алкоголь. И к чему это приводит?
Есть такое понятие, как фертральный алкогольный синдром. Это изменение уродства рожденного ребенка. К сожалению, в последнее время эти изменения довольно частые. И эти изменения, которые приводят к тому, что эти детишки потом не могут вырасти нормальными. Вот, они вроде и не инвалиды, но и ненормальные. И в конечном итоге будет инвалидизация. И это узкие глазные щели, это короткий нос, сплющенный нос, это тонкая верхняя губа, это щеки ненормально сформированы, это нарушение функций суставов, это изменения, которые связаны с этим делом. Вот. И они имеют место. Вот за последние 20 лет почти в 5 раз число таких случаев увеличилось. Поэтому женщина должна понимать, что она никогда до родов не имеет права пить алкоголь до зачатия. И после него не имеет права.
Ну, наверное, и муж тоже.
Да, безусловно, безусловно. Если вы собираетесь построить семью и сделать ее счастливой, и сделать здоровых, крепких детей, вы должны не употреблять алкоголь никогда. Лекарство от любого, от чумы, отсутствие бактерий чумы. Поэтому тут надо четко понимать, нет раздражителя – нет проблемы, нет алкоголя – нет проблемы. Поэтому для детей, которые собираются появиться в вашей семье, очень важно, чтобы вы сами были таким. И приняв на себя обязанности, эту святую миссию родить ребенка, мать не должна подходить к алкоголю никогда, любому алкоголю, самому безобидному алкоголю.
Ну, мы об этом еще поговорим, о безобидных видах алкоголя, ну, в кавычках, конечно.
Да.
Александр Николаевич, я хотела бы перевести нашу беседу на другую немножко тему. Вот есть нормальная семья, нет зависимости ни у отца, ни у матери, но есть окружение, в какой попадает ребенок с детского садика, в школе, есть социум. Что делать? Как быть в этой ситуации? Все равно есть, вот я не раз слышала такие разговоры, это не мы придумали такие обычаи относительно употребления алкоголя и празднований там, всевозможных дней рождения всего этого в семье. Это не мы придумали, а что люди скажут? И ведь этому всему нужно противостоять. Единственное, что мы можем – отказ от употребления алкоголя.
Я хочу вам привести такой пример. Мой дед когда-то привел, а он жил в Халыпье, недалеко от Триполья, Халыпье под Киевом, и когда меня отправили к нему на лето, я это помню и сегодня, было 60 лет назад, я был маленький, и деду взял меня за руки и привел на старое-старое кладбище. И рядом с этим кладбищем сидели люди, которые работали, там поле было. И они на этих могилках, там травочка такая красивая, разложили и пили самогонку и закусывали салом. Мой дед подошел до них и сказал: «Люди добрые, тут лежать мой батько, мой дед, мой прадед, вся моя родина, а вы на их кісточках п'єте, це є гріх. Ідіть, будь ласка, звідси, не робіть цього». Я тоді не зрозумів, маленький був. А зараз, коли я прихожу на кладбище, у мене...
Особливо на поминальні дні.
Так, це просто преступлення, те, що ми робимо. Але ведь цього не було ніколи. Ведь ніхто ніколи не ставив рюмку на хліб, поки Быков не показав цього фільму. Ведь такої традиції взагалі не було ніколи. А сьогодні ми це робимо. Це нонсенс, який говорить тільки об одному – алкоголь нарушает нашу культуру, основы нашей традиции, нашей жизни, нашей веры, наших обычаев. И он замещает все. Это его особенность. Поэтому это первое. Второе. Вы подняли как бы такую сторону вопроса. А как быть в семье, где все хорошо? Ну, я хочу сказать, что это один из таких важных вопросов, ведь не всегда родители могут правильно сориентироваться.
Хорошо ли это?
И если у ребенка какие-то изменения, вот он начинает вести себя не так, а родители не умеют определиться. Для меня этот вопрос был очень важен, и я ему уделяю всегда очень много внимания. Я нашел прекрасный перечень вопросов, которые позволяют родителям сделать психоанализ поведения своего чада.
Вот с нас, какого возраста?
Ну, где-то с возраста лет 8-10 уже можно ими пользоваться. У нас есть такой сайт, можно брать, медицинский центр відродження. Название у нас украинское, відродження. И мы украинцы, и у нас медичний центр відродження. И зайти на этот сайт или narkolog.inkiev.net. И там есть такая рубрика «Родители-дети», где мы для родителей написали, что родители должны делать, противодействуя алкогольной зависимости детей, и что делать не должны, как вести себя с ребенком на разных этапах его созревания, его роста. И там же есть специальная такая тематически очень правильно составленная система опросов. Если внимательно их изучить, а потом для себя делать анализ поведения, то можно выявить раннюю наркоманию, раннюю алкоголизацию, не обнюхивая ребенка. Они сейчас настолько грамотны, заходят в интернет и творят там чудеса информационного поиска. Мой сын взломал в школе 12 лет сервер, вот, придумывая это решение, используя YouTube и так далее, в 12 лет. Школьный сервер, который был защищен 3 паролями. Вот, они ведь изобретательны, потому что это их дар. И они умеют прятать свои проблемы, понимая, что это не будет вызывать поддержку родителей. А у правильный, умелый работающий родитель может определить. Кроме этого, есть система тестов, которая позволяет определить любой вид наркотиков. Притом это делается очень просто. Для этого достаточно, если у вас возникли сомнения, воспользоваться мочой, воспользоваться слюной, взять эти пробы, и они сразу показывают, был наркотик или нет, был алкоголь или нет. Это настолько заметно, настолько просто, и стоят они каких-то там 5-6 гривен, этот тест. И родители в состоянии определить. И хочу предостеречь родителей от возможных скандалов. Это большой грех. Его надо разобрать, разложить и дать понять вашему сыну или дочери его суть. Есть такое понятие у нас в психологии, психиатрии, эклипсия. Это разбор каждого поступка по частям и проработка всего. Вот очень важно потом не поднимать скандал, не упрекать, не кричать, а молча сесть и поговорить по душам. К чему это может привести? Я понимаю, что родители не могут иметь квалификацию нарколога. Поэтому я специально для
этих... Но это форпост, родители. Да. Они первые, которые могут увидеть и забить тревогу.
И больше никто этого не сделает, кроме них. И ваш ребенок вообще никому не нужен, кроме вас. Так вот, я специально на сайте на нашем сделал наркологическую энциклопедию на русском и на украинской мове. Я перший, кто в світі зробив наркологічну енциклопедію на українській мові. У мене було дуже багато вільного часу, і я все це переклав. Мені помогли два філолога, і я нам для любого русскоговорящего, украинскоговорящего гражданина Украины написано. Зайдите туда и спокойно все прочитайте. Кроме этого, я поместил туда специальную литературу. Литературу, которая позволяет родителям разбираться в этих проблемах. Разбираясь, понимая эту проблему, подходить к ним. Я специально туда поместил литературу о созависимости, о том, как работать с этими людьми. Это надо читать и уметь. Ну и кроме всего прочего, мы всегда проводим бесплатные консультации для родителей.
Еще раз ваш адрес.
Киев, улица Черновола, 26/2, офис 65. Мне очень легко дозвониться 066 409 и 4 шестерки. Хочу сразу сказать, никакого отношения к 3 шестеркам не имеет, просто мне достался такой удобный номер.
Следующий вопрос. А существуют в мире какие-то сообщества людей, где исключено такое явление, как алкоголизм?
Да, конечно.
И, может быть, где-то чаще, где-то реже встречается алкоголизм.
Вы знаете, от зависимости спасает вера. А я когда-то смотрел очень интересное исследование разных семей разных конфессий.
Конфессий, да?
Да, разных конфессий. Как распространяется алкоголизм? Знаете, где меньше всего среди христиан алкоголизма? У католиков. Это не потому, что я пытаюсь вам как-то польстить, но меньше всего у католиков. Следующая группа – это евангельские христиане-баптисты. Православные – нет. И практически религиозного влияния нет. И это самая опасная ситуация. Потому что, в общем-то, как это ни прискорбно, но традиция православного христианства утеряна. Но сколько мы можем привести примеров, когда бы священники сегодня выступали в роли спасителей своих жителей, своего прихода. Вот есть такое село Залука в Ивано-Франковской области, да там священник взял для себя и сделал такую книгу трезвости, и Василий Зварич, так его прозвище, все жены мужья, которых уходят в армию на фронт, дают зарок, что пить не будут никогда, и воспитают детей своих в трезвости. Я был в этом селе, там на месте бывшей корчмы до сих пор стоит крест. Они спалили корчму еще в 1867 году. Притащили со Львова, потому что крест весил 300 килограммов. Его вручную не донесешь за 110 километров. И этот чугунный крест поставили на месте этой корчмы с надписью. Крест этот поставлен на месте дьявольском, дабы сила дьявольская не поднялась никогда. И когда я приехал туда и смотрел, это святое место для меня. Вот подошли два молодых человека и попытали: «Пане, а что вы тут робите?» А я кажу: «Я приехал подивиться на це святе місце, чого, бо люди тут свою віру принесли, щоб не було цієї гіркоти, яка руйнує життя. І віру знімає і поставить тут. А, тоді стоїте, і за спини колочка винімає. Він свій крест оберігає. І от в цьому селі люди так живуть. Якщо у нас таке буде, кругом є. Я хочу сказати, що, в принципі, правильна політика, політика іслама. Хоча мне пришлось видеть в Хургаде пивнушки, видеть пьяных мусульман, ведь вера у людей разная. И есть правоверные, верующие глубоко, а есть так, в общем-то, социально выполняющие функцию. Человека спасает вера. И если выполняет заветы Иисуса Христа и не пиваться вином, и жить трезво, то у вас в семье будет мир и благодать. Это главная защита. Я об этом говорю, потому что мне пришлось побывать и в церкви чуриковцев. Они ведь подбирают с улицы пьющих.
Где находится?
В Петербурге. В Петербурге. Это одна из самых таких интересных явлений в христианстве. Вот. Их расстреляли в 28-м году все руководство. И мне пришлось общаться с Синниковым, который прошел через все тернии, через за свою трезвость, через концлагеря, через штрафбаты, с двумя орденами после войны, орденом Ленина в чине подполковника, обратно пошел отсиживать в лагеря, но до сих пор общину эту тянул и держал. И, дай
так
Боже,
что здоровья. Они подбирают
конченых алкоголиков, спившихся на улице.
И забирают к себе в семью.
Да, домой отмывают, очищают, намаливают, водят на свои службы христианские и делают их трезвыми.
Это даже тяжело представить, вот как взять чужого человека к себе в дом и помыть его, и заставить ходить в церковь. Это, конечно,
но ведь
подвиг.
Иисус Христос прокаженных лечил.
Да, я согласна, но я говорю...
Ну так если мы взяли на себя
светском...
эту миссию,
восприятие.
Веру.
Александр Николаевич, остается у нас несколько минут до окончания эфира. Несколько слов ваших по поводу телевизионных программ. Большое количество фильмов транслируется, где показаны застолья.
Счастлива та семья, которая регулирует не только телевидение, но и компьютер. И чем меньше будет работать у вас компьютер, тем больше будет мира и счастья в вашей семье. И чем меньше вы смотрите неконтролируемые телепрограммы и позволяете смотреть вашим детям, тем меньше у вас будет потом проблем. Контролируйте поведение своего ребенка. Самое лучшее лекарство, которое позволит потом лишить ваших детей алкогольной зависимости, это удочка, червячок и отец, который с сыном сидит на рыбалке.
Или вместе молится, или
да,
в храм идет вместе.
Да, тем более в храм, чтобы ребенок сам
совместно
туда
не отправлять,
да,
самого ребенка на какие-то мероприятия,
конечно,
а вместе.
Безусловно. И умение сформировать завтрашний день лежит сегодня. И поэтому чем меньше ненужного, греховного увидит ваш ребенок, тем легче ему будет выстоять в том сегодняшнем хаотическом, непрерывном информационном кошмаре. Да хранит вас Господь!
Благодарю вас за беседу, Александр Николаевич. Я была бы очень рада, если бы вы нашли время и в наши воскресные школы, но это должны, конечно, с вами связаться священники, для беседы приглашали вас. Я бы была очень рада. Спасибо вам большое.